говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем об озонотерапии. Это метод безмедикаментозной терапии, основанный на применении озона, как вы понимаете. Открыли его антисептическое действие сравнительно давно, в 1915 году, если не ошибаюсь. Но бурное развитие озонотерапии, внедрение в повседневную практику, началось сравнительно недавно, практически в 21 веке, прежде всего из-за такой технологической революции в аппаратном обеспечении данного метода. Многие озонаторы производятся в Нижнем Новгороде, у нас в России, и я спешу сообщить эту новость нашим патриотически настроенным слушателям. У нас в гостях Светлана Николаевна Усманова, врач-косметолог, кандидат медицинских наук, представляющий у нас медицинский центр ГОМО-89. ГОМО – это от слова «гомо-сапиенс», если кто-то сомневается. Итак, Светлана Николаевна, здравствуйте. Вот озон. Почему? Чем он отличается от кислорода и в чем его изюминка?
Здравствуйте. Вообще озон, он является более, так скажем, более концентрированным, чем кислород. Вот. И его применение, оно давно уже сравнительно давно начали применять, где-то с середины 20 века, даже если поточнее быть, это где-то с 70-х годов 20 века. И впервые, наверное, применили в хирургии. Вот, потому что необходимо было обеззараживать чем-то, да, в полевых условиях особенно, и не было никаких высоких технологий. И озон достаточно хорошо подходил в этих случаях. Вот, но сейчас, в данный момент, с повышением технологий, с усовершенствованием систем, да, применяется, конечно, довольно-таки усиленно этот метод.
О хирургии вы вспомнили недаром. Насколько я помню, вы по первому образованию хирург.
Да, я заканчивала ординатуру челюстно-лицевой хирургии, что очень интересно.
Вот. Но сейчас, конечно, озон в качестве прямого антисептика применяется только, по-моему, при озонировании воды в бассейнах. А для лечения имеет значение вот этот его бактерицидный эффект?
Для лечения, да, вы знаете, есть такая хорошая поговорка, хорошая медицинская мудрость, что любое лекарство, оно может быть стать как ядом, так и лекарством, действительно лечить. Вот, если применять его в больших дозах, на самом деле все дело в дозе. Если, значит, доза слишком велика, то этот препарат, то есть озон, да, он может обладать очень хорошим бактерицидным действием. А в малых дозах он хорошо помогает во многих отраслях медицины.
То есть, а что значит большая или малая доза? Mm-hmm. Вот с какого момента начинается вот бактерицидное действие? А до какого продолжается стимуляционное?
Ну, вообще, вот в основном, так скажем, желательно применять где-то до 10 миллиграмм на кубический сантиметр. Вот, где-то вот в этих пределах можно применять его именно вот в косметологии, в любых медицинских отраслях, а вот если уже больше, можно применять и вообще желательно применять для того, чтобы обеззараживать хирургический инструментарий, ну, для стерилизации его. Потому что для человека, так скажем, есть своя доза, которая безопасна для него.
То есть медицинский озон отличается от того озона, который образуется в воздухе после грозы, более, что ли, низкой концентрации?
Ну да, для человека вообще есть свои концентрации во всем, также и в озоне, конечно же.
Ну и для чего именно он применяется? Вот начнем с кожи. Как вы теперь врач-косметолог, я думаю, что это крайне интересно, особенно нашим слушательницам.
Ага. Вообще озонотерапия достаточно такой, скажем, современный уже метод и используется сравнительно недавно, но уже очень активно. Вот. И в косметологии применяется, ну, самые, так скажем, популярные сейчас это программы, это омоложение, конечно же, да, и борьба с целлюлитом, борьба с жировыми отложениями. Ну, то есть вот это вот основное, что сейчас применяется именно вот в косметологии в нашем центре.
А вообще в медицине что еще можно делать при помощи озона?
Вообще в медицине применяют практически во всех отраслях. Вот, допустим, в хирургии применяется, в терапии, в гинекологии очень хорошо лечатся многие гинекологические вирусные заболевания. Допустим, эрозия шейки матки тоже лечится, молочница. В урогинекологии лечатся герпетические инфекции, ну, некоторые вирусные, вот, да, инфекции. Вот, хламидиоз генитальный, я знаю, лечится. Микоплазмоз лечится. Допустим, также в дерматологии можно применять лечение грибковых заболеваний, дерматитов различных, псориаза может, псориаз лечит. Также можно применять в стоматологии, вот, допустим, для борьбы с кариесом. А еще, кстати,
Озонировать челюсть, да?
Да, озонировать челюсть, да. В гинекологии также, вы знаете, применяется, я знаю, вот для лечения токсикоза вот после второй половины беременности.
Гистозы.
Да.
А как это делается? То есть это местным образом орошается, скажем, поверхность матки, влагалище, там, шейка матки, или как-то обкалывается? Вот какие есть способы привнесения озона в наш организм?
Ну, если это смотреть с точки зрения косметологии, то это делается либо инъекционным способом, либо это делается внутривенно, озонируется физиологический раствор и вводится внутривенно. Либо же это применяются кислородно-озоновые коктейли. Вот. Если что касается сферы гинекологии, я, может быть, к сожалению, не гинеколог, вот, но это орошается, да, именно местно, вот, допустим, при лечении каких-то заболеваний. Именно
той же эрозии шейки матки.
Да, например, эрозия шейки матки, да. Ну, общаясь со своими коллегами, я узнаю многие вещи в этих областях тоже. Ну, интересно, конечно. Вот.
По поводу того, что интересно настоящему врачу, была совершенно замечательная история, когда мне рассказывали студенты, присутствовавшие на домашнем обеде у своего учителя-хирурга, когда он им все пытался пересказать подробности одной лапароскопической операции, а его супруга уговаривала не выдавать подробности за обедом. И он все время говорил: ну, дорогая, ну им же интересно. Mm-hmm. Врачи так устроены, что им все эти болячки интересны. Mm-hmm. Вот. Возвращаясь к теме. В принципе, как я понимаю, можно взять этот самый озон и каким-то образом внедрить в нашу кровь, или, так сказать, за счет обогащения физраствора этим озоном, или просто вот в саму же кровь, которая предварительно у человека забрана и разведена какими-то антикоагулянтами, и вернуть его обратно в кровяное русло, этот озон. А что он делает в этом кровяном русле?
Ну, вообще, если вводить озонированный физиологический раствор в кровеносное русло, это хорошо поднимает местный иммунитет, общий иммунитет организма, вот, потому что, так скажем, так как озон обладает достаточно высокой химической активностью, вот, он может, так скажем...
Сильнейший окислитель.
Ну да, вообще это сильнейший окислитель, да, он единственное уступает только фтору. Вот фтор является более сильным окислителем. Так вот, если, значит, вводится это в наше кровеносное русло, то он обладает хорошим бактерицидным действием. Убивает бактерии тоже, допустим, или вирусы, ну, в зависимости от концентрации. Вот. А если же озонировать кровь непосредственно нашу и вводить же также в кровеносное русло, тут идет то же самое действие, только в более усиленном, так скажем, с более сильным эффектом.
Вот. Что значит более сильный эффект? То есть вот ввели тебе озон, и ты уже сразу пошел весь без бактерий? Или как?
Ну, наверное, можно так понять, да. Если же просто вводить озон, да, в физраствор, когда озонируют, вот, то это для решения больше, так скажем, стимулирующее действие для нашего иммунитета. Вот. А если же озонировать нашу кровь, то это непосредственно и повышает наш иммунитет и уже борется с конкретной какой-то проблемой. Потому что...
И на этом, наверное, основано сейчас применение озона при лечении таких серьезных вирусных инфекций, как вирусные гепатиты.
Да.
Да? Угу. Ведь есть же достаточно много статей на эту тему,
да,
что значительно усиливается эффект лечебный, угу, достаточно большого количества иммуномодуляторов и иммуностимуляторов при одновременном введении озона. Но вот каких-то вопросов противопоказаний, каких-то тяжелых аллергических реакций при введении озона. Вы что-то по этому поводу читали, слышали?
Да, конечно. Вообще озонотерапия хороший метод прежде всего для тех людей, которые имеют много аллергических реакций, допустим, либо пищевых, либо лекарственных, ну, то есть достаточно аллергичные люди. Вот для них этот метод озонотерапии очень хорош, потому что озон вообще практически без побочных реакций, практически без побочных эффектов. Вот. И единственное, что нужно быть осторожным в применении данного метода, это, ну, как правило, это сахарный диабет, если особенно он первого типа, потому что там и так достаточно слабые сосуды, и они, так скажем, их проницаемость велика, да, и поэтому озонотерапия — это же инъекционный метод в основном. Вот, поэтому...
То есть, за исключением сахарного диабета первого типа, в принципе, можно работать без противопоказаний.
Но еще сюда включается гемофилия, плохая свертываемость крови, да, вот, и паническая боязнь иглы. Это тоже, конечно же, так скажем, основной аспект. Кто-то, допустим, если слишком боится иглы, то он вообще не захочет это делать, потому что есть такой страх.
Есть. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Ваше здоровье». И у нас в гостях сегодня Светлана Николаевна Усманова, врач-косметолог, кандидат медицинских наук, представляющий медицинский центр ГУМа-89. Мы беседуем об озонотерапии и, конечно, с учетом основной профессии нашего гостя, о применении этого метода в косметологии. Почему такая тематика? Дело в том, что однажды позвонил слушатель и сказал, что, наверное, целлюлит – это такая вещь, которую просто выдумали врачи. Я в ответ сказала, что если кто-то по поводу целлюлита страдает и расстраивается, то лучше его вылечить, чем задаваться вопросом, болезнь это или нет. И вот к вопросу о целлюлите мы как раз и переходим, потому что Светлана Николаевна успешно этим методом с ним борется. Но у меня сначала принципиальный вопрос. Светлана Николаевна, а вы как считаете, вот целлюлит – это что?
Вообще целлюлит, так скажем, раньше, конечно же, да, это не была ни проблема, вообще на это не обращали внимания.
Юбки были широкие и длинные.
Ну да, широкие и длинные. И, наверное, просто у людей были другие какие-то вопросы и задачи. Но так как мы идем в прогрессе, да, и, конечно, и более трепетно относимся сейчас к своей внешности и к своему собственному телу, поэтому это заставляет нас как-то и замечать, наверное, более подробно на своем теле какие-то изменения. Вот. Но для меня это не проблема, например. Я не считаю это проблемой. Если у кого-то это стоит как проблема, то почему бы ее не решить? Ведь если это человека беспокоит, самое главное, чтобы у него было какое-то душевное равновесие. Если у него все в порядке, то, соответственно, и его не будет беспокоить что-то такое, как целлюлит тоже.
А какая-то физиологическая основа за этим есть, или это просто вот такой естественный путь старения кожи?
Ну, это даже не то чтобы путь старения. Вообще целлюлит, он может быть как у достаточно полных людей, так и у достаточно худых. Вот. Все просто дело в том, что, может быть, мы недостаточно занимаемся спортом или какие-то погрешности в питании. Тем более в больших мегаполисах, сами понимаете, да, что нет возможности стабильно завтракать в одно и то же время или, допустим, обедать в то же самое время и ужинать. То есть где-то что-то, перекус. И даже уже в школе начинаются такие вот моменты. Не всегда школьник успевает, там, допустим, вовремя поужинать, скорее бежать, гулять или заниматься какими-то секционными вопросами, учить английский. Но сейчас, то есть, требований больше становится, и меньше времени даже уделяется на сон, правильное питание. Хотя, подрастая, человек начинает об этом задумываться. Но, как правило, бывает уже немного поздно.
То есть сформировался некий такой порочный механизм откладывания излишков как раз в области галифе, как это называется в косметологии, да?
Ну да, у мужчин, у женщин это свои физиологические, так скажем, места,
зоны.
Да, зоны, где откладываются именно жировые отложения, тем мы и отличаемся, мужчина от женщин, женщина от мужчин.
Вот, а каким образом вот лечится, ну, как много способов лечения целлюлита, да, есть даже такой радикальный способ, как липосакция, вот берут и такой широкой иголкой оттягивают лишний жир и выбрасывают. Ну, по поводу таких радикальных методов многие врачи не очень как бы
настроены
позитивно, потому что как-то кажется, что все-таки не хотелось бы так вот за организм решать, что у него лишнего. А чем помогает в данном случае озон и как это все происходит?
Ну, вообще, вы правильно сказали, что есть много способов борьбы с целлюлитом, с локальными жировыми отложениями или с общим ожирением. Ну, допустим, вот если взять озон, он хорошо проникая, так скажем, обкалывая то место, где либо локальное жировое отложение, либо это целлюлит, он начинает действовать на жировую клетку. Этим самым, так скажем, что происходит, если озон попадает, допустим, в подкожно-жировую клетчатку? Как известно, в подкожно-жировой клетчатке у нас проходят как кровеносные сосуды, допустим, венозные, так и лимфатические сосуды. Вот. И проникая в подкожно-жировую клетчатку, озон начинает всасываться. Этим самым улучшает кровоснабжение, хорошо улучшает лимфоотток, лимфодренаж. Вот. Ну, то есть заставляет, так скажем, шевелить нашу подкожно-жировую клетчатку, каким-то образом вообще шевелит, особенно...
То есть усиливает циркуляцию, в том числе и межклеточной жидкости, да?
Да.
Раз лимфодренаж пошел, значит, и все ринулось ускоренным темпом.
Конечно. Вот. И особенно в данный момент, в малоподвижном образом жизни, вот, таким образом... так скажем, стимулируя подкожно-жировую клетчатку, заставляя ее работать, она, так скажем, жиросжигается собственным образом. Потому что то, что извне ввели, например, вот если, допустим, вот провести такой эксперимент, простимулировать, вот, допустим, собственными руками, допустим, там, где есть целлюлит, если стимулировать или массажировать, да, одно и то же место в течение месяца, а со второй половины, ну, справа или слева этого не делать, то заметна будет разница. И в том же, и так же и с озоном. Мы вводим дополнительно, она, подкожно-жировая клетчатка, стимулируется. Ну, это я вам таким уже простым языком,
ну,
да?
Конечно, так и надо.
Чтобы уж проще понять было. Вот, и этим самым озон начинает действовать на наши жировые клетки, сжигая их.
А по срокам? Вы сказали месяц. И с озоном месяц? Или все-таки это несколько убыстряет процесс?
Ну, это я вам так утрированно. Ну, можно неделю, допустим. А вообще, если что касается озонотерапии, там вообще курс проводится где-то не менее 10 процедур, можно и 15 процедур. Они проводятся где-то примерно через день, через два. Ну, то есть 2-3 раза в неделю идет лечение озоном, допустим, целлюлита или локальных жировых отложений. Ну, допустим, это наши проблемы, да? Вот, и результат уже начинает быть заметным примерно с третьей, с четвертой, ну, иногда с пятой процедуры. И к десятой процедуре уже результат очевиден. Но это, естественно, нужно хоть каким-то образом, так скажем, еще слегка хотя бы пытаться соблюдать диету, ну, что-то еще делать. Потому что, вот смотрите, если вы один раз ходили в спортзал, позанимались, много ли вы накачаете или много ли вы сожжете жира? Нет. Тоже, то есть нужно делать все в комплексе, как-то стараться. Ходя в спортзал, вы тоже будете там соблюдать диету. Это вас стимулирует что-то делать, правильно? Вот, поэтому здесь то же самое. Курс обязателен. Ну, то есть все нужно делать, вот так скажем, курсом и с дополнительными какими-то еще усилиями над собой.
Ага. А это помогает в том числе и, скажем, от животика? То есть, ну, есть целлюлит, а есть просто вот такой уже
большой живот. Конечно. Вообще, куда бы озон ни ввели, там начинает, так скажем, улучшение. Начинается улучшение. Если, допустим,
вы как врач, что при этом видите?
Я вижу, когда уходят сантиметры. Вот это вот я наблюдаю. И радостное, так скажем, выражение лица, улыбка. Конечно же, сразу жизнь пошла в лучшую сторону. Все сразу черные полосы, как в Билайне, ушли. Живи на яркой стороне.
Но вот в сам момент укола, Там происходит какая-то гиперемия, отечность, что именно?
Ну да, вообще, когда вводится озон, пациент ощущает жжение, такое легкое жжение. Еще, знаете, они сравнивают с таким понятием, как хруст снега. Когда вот вводится озон, и если это место помассировать слегка, то будет ощущение, как будто бы вот такой хрустящий снег, как будто бы вот мы ногами раздавливаем хрустящий снег, как будто идем по нему, вот в такую знойную, холодную погоду. Вот. Но это ощущение, оно достаточно, так скажем, быстро уходит после того, как производится легкий массаж. Кстати, о массаже. Очень хорошо сочетать озонотерапию с массажем. Вот, допустим, сначала провести озонотерапию, и потом сразу идти на массаж. Вот в этом...
А отдельно массаж без озонотерапии, может быть, он тоже даст такой же эффект?
Все дает свой эффект прекрасно, если проводить курсом. Но если человек, допустим, хочет усиленно, так скажем, заняться собой и достаточно эффективно, то озон сочетать с массажем – это просто вот прекрасно.
Быстрее все получается, да?
Конечно, да.
Ну вот, а в принципе, вот для лечения уже серьезных степеней ожирения, когда это не просто косметологическая, а уже какая-то реальная терапевтическая проблема, не пробовали применять озон? Ну, может быть, в литературе что-то встречалось?
Да, пробовали, конечно. Но видите, здесь самое главное – настрой человека вообще в целом. Потому что если третья степень ожирения, ну, то здесь, конечно, нужно решать вопрос уже с врачом, гастроэнтерологом, с терапевтом. Ну, то есть совместно с кем-то, потому что это не просто косметологический дефект у пациента, да, это уже какие-то есть проблемы желудочно-кишечного тракта. И полностью вылечить, допустим, ожирение и довести его до стройного состояния, ну, я думаю, это не совсем, так скажем, возможно. Ну, или это постоянно нужно делать. Если человек займется и будет прислушиваться рекомендациям и советам врача, что нужно соблюдать диету, когда проводишь курс озонотерапии, нужно заниматься спортом, то все в комплексе хорошо. Главное, как это вот настроен пациент, решить свою проблему.
Ну, это действительно так, и это важно не только при озонотерапии, но и при любом другом методе лечения. Я напоминаю, что у нас в гостях Светлана Николаевна Усманова, врач-косметолог. А я должна сделать объявление, что сегодня в 18.07 в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Фантасты». И будут в гостях писатели Сергей Лукьяненко, помните все многочисленные дозоры, и Василий Головачев. А также литературный критик Андрей Синицын. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации по задержанию боевика в ночь на субботу погиб начальник Октябрьского РОВД майор Сайпудий Ларсанов. В Москве проходит конференция оппозиционного объединения «Другая Россия». Главная тема сегодня – основные принципы программы возможного единого оппозиционного кандидата в президенты России. В подмосковном поселке Белоумут в пятницу была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналистов задержали на территории воинской части во время съемок сюжета о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих. Затем их отпустили, изъяв отснятый материал. На юге России более 6 тысяч военнослужащих участвуют в антитеррористических учениях. В Исламабаде у Красной мечети, блокированной войсками, сегодня утром вновь произошли перестрелки и взрывы. О жертвах не сообщается. Общее число жертв за 4 дня столкновений не менее 20 человек. На севере Ирака 20 человек погибли и 40 были ранены сегодня утром в результате взрыва заминированной машины. Более 30 талибов убиты в пятницу в результате наземных и воздушных ударов сил коалиции на юго-востоке Афганистана в провинции Фарах. Как сообщили сегодня представители военных, операция проводилась в ответ на нападение боевиков на афганских полицейских и солдат. Перед судом в Лондоне сегодня предстанет один из 8 подозреваемых в подготовке взрывов в Лондоне и Глазго. 27-летний гражданин Ирака, врач Билал Абдулла, был задержан в Глазго сразу после попытки теракта в аэропорту 30 июня. США обсуждают с союзниками новые возможные санкции против Ирана, которые ограничили бы доступ этой страны к международным финансовым источникам. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш рассказ об озонотерапии в косметологии. Я напоминаю, что у нас в гостях Светлана Николаевна Усманова, врач-косметолог, кандидат медицинских наук из медицинского центра ГОМа-89. И я еще раз напоминаю, что в этой части нашей программы вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира, его номер 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, или послать нам смс-сообщение на номер 7 903 743 2807. Итак, мы продолжаем, а сейчас у нас медицинские новости.
У пациентов с ожирением ниже риск смерти после перенесенного острого инфаркта миокарда, чем у больных с нормальным весом. Доктор Хайнц Бутнер из Крозингенского кардиологического центра с коллегами наблюдали за почти 2000 пациентов, госпитализированными в 96-99 годах по поводу нестабильной стенографии или инфаркта миокарда. У всех участников выполнялась коронароангиография и при необходимости ранняя катетерная реваскуляризация. У трети участников масса тела была в норме, у половины имелся избыточный вес, у 18% выявлялось ожирение, либо выраженное ожирение. Во всех категориях частота выполнения стентирования или шунтирования была одинаковой. Трехлетняя общая смертность достигала 9,9% у лиц с нормальным весом, 7,7% у лиц с избыточным весом, 3,6% у лиц с ожирением и 0% у лиц с выраженным ожирением. Как предполагают авторы, подобный защитный эффект ожирения может объясняться различиями в лечениях, более молодым возрастом, повышением уровня эндогенных каннабиноидов и снижением уровня тромбоцитов, а также избытком триглицеридов в ткани сердца. От себя добавим, в ожирении есть и свои плюсы, если вы, конечно, молоды. Сокращение рождаемости и увеличение продолжительности жизни ведет к стремительному старению населения планеты и может крайне негативно сказаться на экономическом и социальном развитии целого ряда государств. Таковы основные положения доклада ООН «Развитие в стареющем мире», представленного в Нью-Йорке. По прогнозам экспертов международной организации, к 2050 году число людей пенсионного возраста в мире может достичь 2 миллиардов человек, тогда как сейчас на планете 670 миллионов людей в возрасте старше 60 лет. Сейчас самой старой частью света является Европа, однако к середине столетия 80% пожилых людей будут жить в развивающихся странах. Изменение возрастного состава населения планеты особенно опасно для стран с низким уровнем развития системы пенсионного обеспечения. При отсутствии серьезных реформ в этой сфере более миллиарда пожилых людей может оказаться на грани нищеты. Резкое увеличение числа стариков ставит новые долговременные задачи и перед национальными системами здравоохранения. В то же время, отмечают эксперты, основной рост затрат на здравоохранение будет связан не столько с наплывом пожилых пациентов, сколько с внедрением новых дорогостоящих технологий, ростом цен на лекарства и медицинское страхование, а также с неэффективным расходованием бюджетных средств. Прививка от вирусов папилломы человека 16 из 18 типов прошла третью фазу клинических испытаний в Европе. В Америке не так давно начали повсеместную прививку девочек 10-12 лет от вируса папилломы человека 16 и 18 типов, так как считается, что таким способом резко снижается заболеваемость раком шейки матки. Для получения разрешения на применение этой прививки в Европе прошли 3 стадии клинических испытаний. Предварительный анализ третьей фазы международного исследования показал, что вакцина может предотвращать развитие цервикальной дисплазии в 90% случаев. Считается, что вирус папилломы человека 16 и 18 типов ответственен, по крайней мере, за 70% цервикального рака, говорит Джорма Паавонен из Университета Хельсинки, врач-исследователь. Таким образом, при поголовной вакцинации европейских женщин от этих вирусов можно будет добиться решающего снижения заболеваемости раком шейки матки, по крайней мере, у молодых женщин. Будет ли эта защита действенной для пожилых женщин, покажет время.
И мы возвращаемся к нашей теме, к вопросу об ожирении и его последствиях. Но у нас уже есть звонки от слушателей. Давайте сначала ответим, а потом продолжим. Итак, Александр из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я чрезвычайно ценю вашу передачу, но вот реклама озонотерапии меня чрезвычайно, опять же, покоробила. Дело в том, что озонотерапия относится к методам с недоказанной эффективностью. А в прессе, довольно грамотный, это вообще расценивается как вид шарлатанства. В России, действительно, ваша собеседница, она права, на рынке псевдомедицинских услуг озонотерапия действительно очень сильно, так сказать, продвинулась в последнее время. Но это чисто рыночный механизм. Формально, значит, по применению озонотерапии не является нарушением закона о лекарственных средствах российского, федерального. Потому что озон, добавляемый в воде при аутогемотерапии там, или путем инсталляции в прямую кишку и так далее, и вот тем способом, о котором говорила ваша собеседница, он как медикамент не охарактеризован. Он не имеет ни фармстатьи. Ну, словом, этот медикамент, применение этого медикаменты являются нарушением федерального закона о лекарственных средствах. Спасибо за внимание.
Спасибо, Александр. Ну, такая точка зрения тоже имеет свое право на существование. Хотя я как бы не думаю, что имеет смысл относить озон к лекарственным средствам. Ну, в принципе... А вот по поводу недоказанной эффективности, это, конечно, к Светлане Николаевне. Вот вы-то как считаете?
Ну, вы знаете, конечно, 100% какую-то эффективность или доказанность вам никто не даст при применении любого способа, даже уже, допустим, такие классические способы, как липосакция, да, вот, ну, чисто хирургический способ. Но самое главное, что применение озона в малых дозах оно наиболее безопасно, чем, допустим, какие-то другие методы, применяемые при борьбе, ну, вот, с тем же ожирением, с омоложением, допустим, да. Ну, то есть, в данном случае озон, он наиболее безопасен, чем что-либо, так скажем, если применять.
Ну, действительно, для того, чтобы утверждать о том, что какое-то средство имеет лечебный эффект и не имеет... или имеет, но в определенных случаях противопоказания, мы должны что сравнивать? С плацебо-эффектом, да? С другими аналогичными лекарственными средствами данной фармакологической группы. Вот давайте сравним озон с аналогичными средствами, применяемыми в данном направлении. Ну вот что мы, например, можем еще увидеть для борьбы с косметологическими проблемами ожирение или там, скажем, для омоложения. Что еще? Липосакция, мезотерапия, это введение таких коктейлей под кожу, да? И что еще? Ну, пластическая хирургия, наверное, не имеет смысла обсуждать это хирургический метод чисто. Вот между этими тремя методами. Вот вы говорите, что он наиболее безопасен. А насколько он эффективен? Может быть, действительно это просто вот некая такая плацебо? Вот дали таблеточку, убедили человека, что это хорошо, и вот он помолодел и похудел от этого морального влияния.
Ну, на самом деле много способов борьбы, да, вот если мы уже взяли с вами ожирение, много способов и в косметологии борьбы с этой проблемой. Допустим, вот если взять мезотерапию рассмотреть, тут вообще идет подход чисто индивидуальный к пациенту. Я смотрю на тип ожирения, смотрю вообще на настрой человека, вообще верит ли он в какое-то успешное лечение, насколько ему будет эффективно тот или иной метод предложенный. Я рассказываю обо всех методах, и мы непосредственно уже с пациентом обсуждаем, что для него максимально хорошо, и также учитывая еще и ценовую категорию, да? Вот. И если взять, допустим, мезотерапию, то в каких-то случаях она может быть более эффективной. В каких-то случаях может быть менее эффективно, но там непосредственно подбираются коктейли уже пот человека.
А коктейль, это я просто разъясняю для тех, кто еще не знает. Это просто набор 5-6 компонентов, да, в том числе, может быть, растительного компонента или каких-то там экстрактов или еще что-то такое, который вводится иголочкой под кожу на глубину 1-6 миллиметров, да, так, в различных местах, для того, чтобы простимулировать подкожную жировую клетчатку и другие, так сказать, глубинные структуры кожи, до которых, в общем, трудно дойти при местном применении каких-то мазей, да?
Угу.
И это, в общем, визуальный эффект, во всяком случае, вызывает, да? Вот. А с озоном, насколько я понимаю, существует та же самая ситуация. То есть его тоже инъекционно, то есть иголочкой, на какую глубину вводят?
Ну, там в зависимости от части тела. Если, допустим, это лицо, это одна глубина. Если это же все-таки тело и подкожировая клетчатка в области живота, в области ягодиц или бедер, то это уже глубже.
Там на скольки приблизительно?
Ну, примерно до 13 миллиметров.
Вот. Ну, действительно, там такой слой обычно подкожной жировой клетчатки, что там, в общем, это вполне себе безопасно.
Угу.
Хоть на 13 миллиметров, хоть на 25 у некоторых.
Да, конечно.
Да? Угу. Вот. И как бы что вы видите, опять же, в практике?
Ну, вот смотрите. Иногда мы бывает... Я предлагаю своим пациентам сочетать несколько методов. Допустим, прекрасно идет сочетание озонотерапии с массажем. Потрясающий результат бывает, если пациент стабильно ходит, он прислушивается к рекомендациям, к каким-то особенным моментам, допустим, непосредственно, которые характерны для этого пациента. Если же, допустим, не соблюдать что-то, да, конечно, эффекта будет меньше. Вот. А в данном случае также можно сочетать озонотерапию с мезотерапией. Допустим, пройди несколько сеансов озонотерапии, потом, так скажем, дать уже толчок мезотерапии. Можно таким способом. Иногда бывает наоборот. Начинаем с мезотерапии, видим хороший результат. И, допустим, на 5-6 сеансе я предлагаю сделать озон, ну, ввести озон. Это тоже дает, так скажем, еще какой-то более сильный толчок к тому, чтобы решить эту проблему. Ну, так скажем...
Светлана Николаевна, я на вас все время подковыриваю, вы никак не раскалываетесь. Вы можете рассказать просто вот, что видно, что женщина была серая, стала розовая, или наоборот, была розовая, стала серая?
Ну, если, например, если это взять омоложение, да, это очень хороший результат, оказывает именно озонотерапия в омоложении. Вот, допустим, приходят иногда пациенты действительно с таким серым цветом лица, вот прям угрюмым, даже сказать, серым, и вроде бы и все хорошо, такой, скажем, видимой проблемы нет у человека, какой-то душевной, а вот цвет лица такой. И я предлагаю, конечно, озонотерапию, которая улучшает цвет лица, которая делает просто его, даже высветляет цвет лица, ну, потому что вы знаете, что озон, да, хорошие окислители, окислительные процессы, да, идут, вот. И человек это замечает сразу вот после третьей процедуры, даже иногда после второй процедуры цвет лица меняется, вот это хорошо. Омолаживающий эффект виден также непосредственно где-то, может быть, ну, после третьей, четвертой процедуры, но это зависит, конечно, от возраста человека.
От типа кожи, от типа морщин.
Конечно, от всего зависит, но все равно человек очень внимательный к себе, если... Даже если он и не внимателен к себе, то это заметят его близкие, родственники, семья, то есть с тем, с кем он каждый день видится. Вот была пациентка, которая действительно, у нее был прям действительно серый цвет лица, я даже вот поинтересовалась, может, что-то произошло. Нет, вот это так вот непосредственно все время и всегда. И после второй процедуры она приходит такая радостная, говорит, вы знаете, у меня дочка заметила, дочке 6 лет, она заметила, мама, что уже у тебя с лицом, ты, говорит, просто сияешь. Вот это было настолько приятно, вот вы знаете, очень приятно слышать такие вот хорошие уже.
Вот, а по поводу доказанности и недоказанности, к сожалению, для того, чтобы говорить о доказанности какого-то метода, мы должны иметь результаты широких, рандомизированных клинических испытаний на 6, на 7 тысяч человек, произведенных разными врачами в разных странах. Кто-то это все должен оплатить. И, как вы понимаете, это не будет оплачивать наша несчастная, так сказать, аппаратостроительная фирма в городе Нижний Новгород. К сожалению, для того, чтобы говорить о доказательной медицине в данном вопросе у нас в российской косметологии или медицине нет финансовых средств. Тем не менее, если человек решил, скажем, омолодиться и похудеть, то я бы лучше его призвала не ориентироваться на липосакцию и другие несколько калечащие методы вмешательства в фигуру и в пластику лица, а все-таки попробовать вот такие мягкие сравнительно и обратимые методы воздействия. И мы обязательно со Светланой Николаевной это обсудим, почему это хорошо, что они на самом деле действуют не навсегда. Но сначала еще ответим Сергею из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые дамы. Ну, я в разные годы участвовал в опытном производстве, изготовлении и разработке вот медицинской аппаратуры. Потом просто в медтехнике работал. Вы знаете, вот при повышенных концентрациях озона, ну, вот модные сейчас эти ионизаторы, они все равно, так сказать, немножко озонируют у них там это. И окислы азота появляются, и озон там на кончиках этих игл. Ну, вообще, вот люди, которые вот работают в помещениях с этим повышенной концентрацией озона, они вообще не производят впечатления очень здоровых людей. И вот я даже просто перестал даже рекомендовать и дарить эти приборы, потому что часто вызывало обострение вот гипертонической болезни и прочего. И вот я до сих пор интересуюсь этим вопросом. Я и в литературе читал, и в каких-то вот даже радиопередачах о таких вот исследованиях вот этих повышенных концентраций озона, которые там выдыхаются через легкие. Это, в общем-то, вещь-то страшная, конечно. Как вот ваши гости это дело прокомментируют. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Но мы как раз говорим о другом способе введения озона, причем в медицинских концентрациях, да?
Угу. Ну,
ваш комментарий.
Вы знаете, если применять что-то в больших дозах, неважно, даже если это взять воду обычную и пить ее постоянно, заставляя себя, то тоже можно вызвать нежелательные реакции. Допустим, можно сильный иметь отек всего организма, и тоже можно повысить артериальное давление. То есть обычная вода в неразумных дозах тоже может вызвать нежелательные моменты. Также и озон. Он в медицинской практике применяется, вот, в частности, в косметологии, в самых низких, самых малых дозах, которые безопасны для пациентов. И, как правило, озон не имеет таких побочных реакций именно в тех дозах, в которых возможно применение в косметологии.
И потом это же не связано с тем, что человека запускают в некую такую барокамеру и накачивают туда озон. Другой совершенно способ введения. Какой, Светлана Николаевна?
Конечно. Еще раз. Вообще озон просто набирается в специальный мешочек. Врач находится в маске. И вводится это просто подкожно, совершенно малыми дозами, которые практически безопасны. Озон вообще применяется для тех пациентов, у которых в основном аллергическая реакция на все. А вот на озон ее бывает практически не бывает. То есть хороший выход.
Да, этот метод выбора. Вот. И на самом деле такая же ситуация, как с озоном, с очень многими вещами. То есть еще и не только от концентрации, но от метода введения может зависеть, лечебный это эффект или, наоборот, какой-то травмирующий. Это в медицине бывает сплошь и рядом. Но я на самом деле удивилась, что у нас в основном звонят мужчины, а не женщины. Поэтому мы перейдем к нашей любимой женской теме – это омоложение. Пусть меня, так сказать, обвинят в чем угодно, но я знаю, что слушателям это будет интересно, и поэтому давайте. Вот как можно выглядеть моложе, ну, с помощью ли озона, с помощью ли какой-либо другой методики, и насколько хватает вот этих, в принципе, дорогостоящих процедур?
Конечно, вы знаете, омолаживаться можно разными способами, но раз у нас тема озонотерапия, так скажем, инъекционный метод, да, единственное, я могу сравнить с мезотерапией, но разница в том, что можно применять озон, можно применять мезотерапию. Это тоже дело выбора непосредственно пациента. А выбор идет уже в зависимости от желаемого эффекта, от ценовой категории, от того, что
человек... А что дешевле, что дороже?
Ну, это в разных центрах по-разному. Вы знаете, допустим, в каких-то центрах озонотерапия дороже, мезотерапия нет, где-то одинаково по стоимости. где-то озонотерапия дешевле идет. Это куда попадешь. Это сам центр устанавливает или клиника уже своей категории.
Понятно. Ну, естественно, как со всякой коммерческой услугой. А вот насколько хватает этих эффектов? И в чем они прежде всего выражаются? Морщины уходят, там лицо подтягивается или просто цвет меняется лица?
Да, озонотерапия хорошо, вот как мы уже говорили, хорошо улучшает кровоснабжение, да, улучшает и лимфоотток, лимфодренаж, вот это вот все. И за счет этого очень идет хороший эффект омоложения на лице. Потому что озон все-таки он является, так скажем, не просто хорошим липолитиком и обладает хорошим эффектом для того, чтобы омолодить лицо. Во-первых, улучшается цвет лица. Это просто сразу практически заметно, ну, наверное, после второй процедуры. Вот. Очень хорошо разглаживается сеть мелких морщин. Особенно вот самые, так скажем, популярные – это гусиные лапки, да, потому что все-таки область вокруг глаз, кожа вокруг глаз, она самая тонкая, подкожно-жировая клетчатка практически самая тонкая в области вокруг глаз. Вот, и поэтому, конечно же, женщинам хочется прежде всего, так скажем, так как возраст виден больше всего в этом месте, так как эти морщинки появляются с 3 лет практически вот в периорбитальной области, хочется сразу исправить все в этой области. И достаточно результаты хорошие, как от озонотерапии, как от мезотерапии в сочетании. То есть для каждого пациента, опять же, подход свой. Иногда я сочетаю оба метода. Когда-то применяю только один метод.
А вот в чем разница? В толщине кожи, в строении структуры кожи лица? Что заставляет делать тот или другой выбор?
Ну, во-первых, в нашем центре...
Ну, если как бы цена одинаковая.
В нашем центре цена не одинаковая, поэтому я делаю выбор в зависимости вот от этого. Но иногда бывает так, что, допустим, если аллергия на какие-то препараты, которые применяются при мезотерапии, конечно, мы делаем выбор или акцент на озонотерапии. Если же человек не обладает какими-то аллергическими реакциями на витамины, на лекарственные препараты, то мы делаем выбор в сторону мезотерапии.
А вот с чем связано, скажем, ну, может быть, ведь все-таки можно провести какое-то такое плацебо-контролируемое исследование? Ну, просто поколоть человека, может быть, это эффект того, что мы его покололи, и то же самое, ничего не вводя, мы будем достигать тех же результатов. Или нет?
Ну, на самом деле, я не знаю, кто захочет просто взять и поколоться. Вообще результат виден от того, что вводится. Это правда. Конечно, если...
Это почему важно? Потому что в мезотерапии действительно коктейли могут отличаться, ну, по тысячам наименований, да? Mm-hmm. И, соответственно, там видно, что от того, что ты ввел это, а не то, ты имеешь тот, а не другой эффект.
Да, конечно. Ну вот озонотерапия, я, так скажем, сколько уже видела результатов, это действительно наиболее безопасный способ. Я нисколько не рекламирую, потому что мезотерапия бывает для кого-то наиболее эффективна, например, чем озонотерапия. Для кого-то озонотерапия эффективней. Тут уже действительно подходим уже с индивидуальной точки зрения к пациенту.
Спасибо. Юрий Александрович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Можно вас попросить отодвинуть радиоприемник от телефона, а то фонит?
Да. Я с очень большим удовольствием, удовлетворением слушаю вот ваши передачи, тогда, когда они идут. Хорошие передачи, прекрасные. Особенно прекрасные у вас хорошие вот бывают представители официальной медицины. Но я считаю, что в ваших передачах есть один очень большой недостаток. Так же, как и вот идет по первой программе передачи Елены Маушевой, вы приглашаете врачей узкой специализации. Но Гиппократ утверждал, что нужно не лечить отдельную болезнь в отдельном кабинете, нужно уметь настраивать всю систему биологическую.
Спасибо, Юрий Александрович. Пожалуйста, можно вас попросить отодвинуть все-таки радиоприемник от телефона и перезвонить? Мы вас обязательно дослушаем, но сейчас вы просто непонятно, что вы говорите из-за фона. Ну, упрек как бы понятен, но принять я его, к сожалению, не могу, потому что врач полифункциональный, врач, так сказать, по всем болезням, с моей точки зрения, да и думаю, что и с точки зрения большинства современных медиков, это уже реликт прошлого, когда мы знали настолько мало, что это спокойно помещалось в одном человеке. А сейчас вот, вот надо специализироваться. Другое дело, что, конечно, вот такая узкая специализация, она требует наличия, может быть, даже парамедика, то есть некого диспетчера, который бы предварительно человеку рассказывал, куда, к какому специалисту и зачем именно ему следует обратиться для уточнения диагноза и получения хорошего, грамотного назначения. Это, может быть, появится следующая такая ступень в нашей системе здравоохранения. Но вот пока не появилась, я как бы не рискнула бы приглашать участковых терапевтов, самых наших, так сказать, разносторонних людей в течение 4 лет на передачу, потому что я думаю, что мы многое бы интересное упустили бы. Вот. Ну и возвращаясь к нашей теме. Действительно, вот косметология, она, ну, можно по-разному к ней относиться. Можно считать, что это вот кто-то жир убесится. Можно считать, что а почему бы и нет. Можно наоборот, так сказать, считать, что нужно вот там продать последнюю рубашку и купить красивый крем, вот, и тогда жизнь наладится, и счастья будет много и хорошо. Но, наверное, нельзя забывать о том, что вот все эти косметологические манипуляции, они имеют ограниченный срок действия. Вот насколько я понимаю, омолаживание при помощи той же озонотерапии или мезотерапии, оно где-то, ну, до полугода, да?
Ну да. Конечно, все имеет свои сроки. Но можно же поддерживать. Допустим, вот смотрите, если начать, так скажем, с профилактической точки зрения, вообще профилактика – это хорошее дело. Это значит, в дальнейшем не придется лечить. В любой области. И омоложение, и, допустим, если это липолитическая программа, все что угодно.
А главное, может быть, вы через полгода захотите еще что-нибудь. У вас останется свобода выбора. Да, это же не то же самое, что какой-нибудь там имплант под кожу вставить, а потом мучиться с его выниманием. Но большое спасибо, Светлана Николаевна. У нас заканчивается наше время. И я сейчас должна сказать, что в 14 часов будет передача «Поверх барьеров». А там будут артисты балета Мариинского театра о своем искусстве, учитель музыки Олег Осетинский рассказывает о своих драматичных отношениях с дочерью-пианисткой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось никакого выбора, кроме как сдаться.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный.